Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 18-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова. Продолжаем разбирать канон, который исполняется на утренне входящий в состав всенощного бдения праздника Рождества Христова. Напомним, что канон представляет собой жанр богослужебных песнопений, гимнографический жанр. Это последовательность достаточно небольших разделов текста, называемых «Ирмосы» и «Тропари». Эти «Ирмосы» и «Тропари» группируются в 8 песней, которые нумеруются, пропуская вторую, первая, третья, четвертая, пятая и так далее. «Ирмос» представляет собой первую строфу в каждой из песней, а «Тропари» — это последующие строфы. Само название «канон» можно перевести с греческого как «правило» или «образец». Такое название связано с тем, что по богослужебному уставу канон должен исполняться, перемежаясь стихами библейских песней, особых поэтических фрагментов Ветхого Завета. Эти библейские песни служат как бы основой, каркасом, на который нанизываются тропари канона. Вот такой основой для 7-й и 8-й песней канонов служит песнь, которую мы находим в 3-й главе книги пророка Даниила, песнь трех отроков печи Вавилонской. В 3-й главе книги пророка Даниила рассказывается о том, как еврейские отроки, которые находились в Вавилоне, были увезены в Вавилон, отказались повиноваться приказу царя Навуходоносора о том, что каждый житель страны должен поклониться идолу, специально поставленному для этого. И вот за отказ поклониться идолу они были брошены в печь по приказу царя, но Бог чудесно спасает их, и там, находясь в этой печи, они поют песнь, покаянную и благодарственную песнь. Это достаточно большой фрагмент в Ветхом Завете. Он занимает с 26 по 90 стихи 3 главы книги пророка Даниила. Так что эта песнь трех отроков составляет основу сразу двух песней богослужебных канонов, 7-й и 8-й песни. Тропари должны по богослужебному уставу исполняться, перемежаясь стихами этих библейских песней, песни трех отроков в данном случае. Но в современной приходской практике библейские песни практически нигде не исполняются на богослужении. Тропари канона исполняются, читаются, перемежаясь краткими припевами, например, в случае с праздником Рождества Христова и с другими господскими праздниками, повторяется припев «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». То есть эта фраза повторяется перед каждым тропарем канона. Напомним, что служба праздника Рождества Христова включает в себя два канона. Исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее третья песнь первого канона, третья песнь второго канона. Четвертая песнь первого канона, четвертая песнь второго канона. В прошлый раз мы обратились к 7-й песне второго канона. «Ирмосы» и «Тропари» второго канона — это достаточно сложные тексты. Сложность их обусловлена тем, что в греческом оригинале они написаны особым стихотворным размером, шестистопным ямбом, то есть расположение ударных и безударных слогов должно в них подчиняться и подчиняется строго определенной схеме. С этим связан сложный порядок слов, измененный порядок слов, поэтому для того, чтобы понять эти тексты, а церковнославянский перевод сохраняет порядок слов греческого оригинала. Так вот, для того, чтобы понять эти тропари, бывает нужно переставить слова. Ну вот, прошлый наш урок мы закончили тем, что начали разбирать второй тропарь седьмой песни второго канона. Текст его по-церковнославянски следующий. «Помощниче Христе человеком противное гадание, воплощение неизглаголанное имеей, посрамил еси богатство обожения носяй, воображся ныне, его же ради упованием свыше в преисподней приидохом мрак». Здесь в церковнославянском переводе сохраняется порядок слов греческого оригинала. Вот для лучшего понимания смысла этого текста мы предлагаем слова переставить следующим образом. «Помощниче Христе, воображся ныне, воплощение гадание неизглаголанно имеей, богатство обожения носяй, его же ради упования, придохом свыше в преисподний мрак, посрамил еси человеком противного». Здесь также, как мы уже отметили в прошлой передаче, мы изменили формы некоторых церковнославянских слов. Например, во фразе «воплощение гадание неизглаголанно имеей» мы вместо слова «неизглаголанное» «воплощение неизглаголанное имеей» в церковнославянском тексте, в том виде, как мы его находим в богослужении, поставили слово «неизглаголанно». Это наречие, в отличие от прилагательного среднего рода, «неизглаголанное», потому что в греческом оригинале здесь мы находим именно наречие, «неизглаголанно», «неизреченно», «невыразимо». Далее, «его же ради упования». Ради упования, то есть ради надежды на Него, ради надежды на Которое. Здесь имеется в виду обожение. В церковнославянском тексте в богослужении «его же ради упованием». Ну и, наконец, «посрамил еси человеком противного» мы предлагаем читать, тогда как в богослужении «помощниче Христе человеком противное гадание» и так далее. Вот «противное» мы заменяем на «противного», потому что также это является точной передачей греческого оригинала. Частично мы уже этот текст разобрали в прошлый раз. Напомним сейчас значение некоторых слов. «Воображся» — это причастие от глагола «вообразитеся», «вообразитеся» — «принять образ». Имеется в виду, что Христос, Сын Божий, второе лицо Троицы, принял человеческий образ, и вообще неизобразимый, невидимый Бог стал изобразим, стал иметь образ. «Бога не видел никто никогда», читаем мы в Священном Писании у апостола Иоанна Богослова, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Сын Божий, второе лицо Троицы, соединив с собой человеческую природу, стал видим, получил образ, воображся, то есть получив образ или приняв образ. Далее, воплощение, гадание, неизглаголанно имеей. Слово «гадание», опять же, мы уже это отмечали в прошлый раз, напомним сейчас, что «гадание» имеет значение либо «загадка», либо «препятствие». Греческое соответствие этому слову «провлима». От этого греческого слова в русском языке происходит слово «проблема». Проблема – задача, загадка. Но греческое слово «провлима», «провлима» по объяснению профессора Скобалановича значит «все брошенное или поставленное впереди, защита, препятствие». Выступ. Здесь для перевода слова «гадание» можно употреблять и слово «загадка», и слово «защита». Здесь мы видим конструкцию «двойной винительный падеж», «воплощение», «гадание». Это два слова в винительном падеже. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». Вот «вижу кого что воплощение» и «вижу кого что гадание». Оба слова в винительном падеже, но в конструкции «двойной винительный падеж» одно из слов переводится на русский язык «творительным падежом». Таким образом, здесь воплощение гадания переводим воплощение защитой, воплощение загадкой, или же воплощение в качестве защиты, или воплощение в качестве загадки, невыразимо имея, неизглаголанно имеей. Здесь выражается та мысль, что плотью Христос прикрыл божество свое от дьявола. Как поясняет Скоблонович, такая мысль встречается у святых отцов. Таким образом, Христос имел воплощение в качестве загадки для дьявола или в качестве защиты от дьявола. Далее, богатство обожения носяй, неся богатство обожения, его же ради упования, то есть ради надежды на которое, ради упования, ради надежды, его же здесь родительный падеж относительного местоимения, его же буквально которого, но здесь родительный падеж объекта, родительный падеж, который выражает объект надежды. При отглагольных существительных, заканчивающихся на «ие», наподобие слова «упование», может употребляться родительный падеж, выступающий как родительный падеж субъекта, то есть родительный падеж действующего лица или исполнителя действия, родительный падеж, который выражает исполнителя действия, или родительный падеж объекта, родительный падеж, выражающий объект, на который направлено действие. Например, фраза русская «чтение поэта», «чтение поэта» может быть понято двояко. Она может быть понята в том смысле, что мы читаем стихи поэта, тогда поэта здесь родительный падеж объекта. Слово в родительном падеже выражает объект, на который направлено действие. Если же мы понимаем фразу «чтение поэта» в том смысле, что поэт сам читает свои стихи, то тогда поэта родительный падеж субъекта. Слово в родительном падеже выражает в таком случае исполнителя действия, субъект действия. Так вот здесь «его же ради упования», «ради надежды которого», «ради надежды которого», «ради надежды на которое», «его же», таким образом, родительный падеж объекта, «его же», то есть «обожения», имеется в виду «обожение», «богатство обожения», «носяй», «его же ради упования», или в церковнославянском оригинале «его же ради упованием». Далее читаем «придохом свыше в преисподний мрак». «Мы пришли с высоты», имеется в виду, что пришли из состояния близости Бога, из райского состояния, «в преисподний мрак». Слово «преисподняя» в церковнославянском языке прилагательное. «Преисподняя» здесь множественное число среднего рода. Так, например, в одном месте пасхального канона читаем «снисшел еси в преисподняя земли», то есть «ты пришел в глубочайшие места земли». Ну, а вот здесь «преисподний мрак», прилагательное «преисподний» в единственном числе. Можно переводить как «в глубочайший мрак» или «в мрак ада». В греческом тексте здесь употребляется выражение, которое можно перевести как «в пещеры мрака» или «в логовища мрака». Ну и, наконец, «посрамил еси человеком противного», «противный», «враг», «противник», «ты посрамил противника людей», «человеком», здесь дательный падеж множественного числа. ты посрамил врага людям, или ты посрамил противника людей. Опять же, речь идет о дьяволе. Итак, прочитаем еще раз по-церковнославянски этот текст в том виде, как он дается в богослужебных книгах. «Помощниче Христе человеком, противное гадание, воплощение неизглаголанное имеей, посрамил еси, богатство обожения носяй, воображся ныне, его же ради упованием, свыше в преисподней придохом мрак». Мы предлагаем переставить слова так. «Помощниче Христе, воображся ныне, воплощение гадание неизглаголанно имеей, богатство обожение носяй, его же ради упования, придохом свыше в преисподний мрак, посрамил еси человеком противного». И перевод на русский язык: «О помощник Христос, приняв ныне образ, невыразимо имея воплощение в качестве загадки или в качестве защиты, неся богатство обожения ради надежды, на которое мы пришли с высоты преисподний мрак, ты посрамил врага людей». То есть весь этот тропарь представляет собой обращение ко Христу. И последний, третий тропарь седьмой песни второго канона: «Зле неудержанно возвышаемый, нечестно бесящийся от развращения мира, не зложил еси всемощне грех, я же привлече прежде днесь от сетей спасаеши, воплощся волею благодетелю». Итак, зле неудержанно возвышаемый, нечестно бесящийся от развращения мира, не зложил еси всемощне грех. Слова «зле неудержанно возвышаемый, нечестно бесящийся» представляют собой определение к слову «грех». «Зле» — церковнославянское наречие, которое переводит греческое прилагательное, имеющее значение «дикий на вид», «свирепый». «Возвышаемый» переводит греческое слово со значением «гордиться», «хвастаться», то есть «возвышаемый», «гордящийся». «Неудержанно», «неудержимо», «чрезмерно». Профессор Скобаланович отмечает, что фраза «зле неудержанно возвышаемый» должна быть переведена с греческого, или точнее греческая фраза, которая соответствует этой церковнославянской фразе, должна быть переведена «дикий, неудержимо гордящийся». Сам же он переводит эту фразу «с неудержимой злобой надмевающийся». Грех «гордящийся», «надмевающийся», по-церковнославянски «возвышаемый». Нельзя не вспомнить слова Священного Писания, что начало греха – гордыня. Далее «нечестно», «бесящийся». Слову «бесящийся» соответствует греческое слово «вакхевусан», форма глагола «вакхево», что значит буквально «совершать праздник вакха», «находиться в вакхическом восторге», «неистовствовать». Вот переведено на церковнославянский «бесящийся». «Нечестно» — это переводит греческое прилагательное со значением «непристойный», но точнее с греческого было бы перевести «нечестная», «бесящийся», то есть «совершающий непристойные дела». Однако в церковнославянском тексте «нечестно», «бесящийся», «непристойно», «беснующийся», «совершающий непристойную вакханалию», вот это «бесящийся» по-гречески «вакхевусан», как мы уже сказали, что значит «совершать вакханалию». Далее «от развращения мира». Церковнославянское слово «развратити» значит свести с пути, заставить свернуть с правильного пути. Так вот, мир, мироздание свернуло с правильного пути уклонилась от той цели, ради которой Бог сотворил его после греха первых людей, Адама и Евы. От развращения мира, таким образом, можно перевести после совращения мира, после уклонения мира с правильного пути. Далее читаем фразу «Низложил еси всемощне грех». «Всемощне», то есть «всесильно», с такой силой, которой ничто не может противиться. «Низложити» — это церковнославянское слово, переводит греческое слово со значением «снимать», «низвергать», «уничтожать». Таким образом, «низложил еси всемощне грех», «ты, обладая непобедимой силой, всесильно уничтожил грех». Далее, «я же привлече прежде, днесь же от сетей спасаеши». «Я же» — относительное местоимение в винительном падеже множественного числа, которых «привлече», «привлек» или же можно перевести словом «увлек». Здесь аорист третьего лица единственного числа, аорист — одно из прошедших времен церковнославянского глагола, раз третье лицо единственного числа, подставляем местоимение «он». «Я же привлече прежде, которых он увлек, прежде, днесь же от сетей спасаеши». «Сегодня ты спасаешь от сетей». «Же» можно заменить на «а», «а сегодня ты спасаешь от сетей». «Воплощся волею благодетелю». «Воплощся». «Воплотившись волею» значит «добровольно», «по своей воле». «Благодетелю» — звательный падеж слова «благодетель». То есть и этот тропарь, так же как и предыдущий тропарь, представляет собой обращение ко Христу. Завершается он словом в звательном падеже. Итак, прочитаем еще раз этот тропарь. «Зле неудержанно возвышаемый». «Нечестно бесящийся от развращения мира, низложил еси всемощне грех, я же привлече прежде, днесь же от сетей спасаеши, воплощся волею благодетелю». «Дикий, неудержимо гордящийся», или же другой вариант перевода, «с неудержимой злобой надмевающийся, совершающий нечестивые беснования со времени развращения мира, грех, ты уничтожил всесильно, и сегодня спасаешь тех, которых он увлек прежде, добровольно воплотившись, о благодетель». Профессор Скобланович дает такой комментарий к седьмой песне второго канона из службы праздника Рождества Христова. Развивая мысль предыдущей песни этого канона, эта песнь, соответственно своему библейскому образцу, рисует ту борьбу, которую пришлось Христу выдержать для спасения и обожения человечества с его противником. Борьба эта представляется в песне сначала прикровенно, под видом прообразовавшего ее подвига трех отроков в печи Вавилонской и спасения их, а затем она изображается с ее примирной стороны, как победа Христа над дьяволом, а с конкретной стороны, как победа над грехом в мире, причем орудием ее там и здесь одинаково выступает воплощение. Вот на этом мы сегодня завершим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!